Продолжает свою работу радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция России. В студии Диана Кабракова, Кирилл Гришин. Кирилл, еще раз приветствую.
Еще раз приветствую.
Обвал нефтяного рынка, саммит ОПЕК+, позитива не принес. Страны-участницы соглашения не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки во втором квартале 2020 года. На фоне отсутствия позитивных новостей происходит обвальное снижение стоимости нефти. На электронных торгах фьючерсы дешевеют сразу на 8%. И эти 8% кажется каким-то космическим падением. Практически.
Однодневным достаточно заметным, будем говорить так, но и шило в мешке не утаишь. Это все-таки обвал достаточно серьезный. Таких однодневных обвалов не так уж и много было за всю историю фондового и товарного рынка. Да, говорить здесь много можно о внешнем фоне. Стимул, похоже, от американского Федрезерва, понижение ставки на 0,5%. Самое заметное за последние 12 лет понижения стоимости кредита с кризиса 2008 года. И это тоже, похоже, растворяется в рынке. Рынок этого не замечает как стимула. Куда важнее, получается, новости с саммита ОПЕК+, в Вене, которые, оказывается, в общем-то, новостями и не стали, в смысле позитива. Я о том, что участники картеля пытались продавить, прежде всего, Россию и Казахстан, а давайте-ка дополнительно сокращайте нефтедобычу, но Москва и Нур-Султан сочли это неприемлемым для себя, очевидно, закладываясь на некие другие триггеры рынка, которые способны выправить, сбалансировать нефтяной рынок. Другое дело, что, возвращаясь к Америке и коронавирусу, да, поскольку сейчас ведь все с коронавирусом увязывается, все те или иные меры, рынок нефти падает, коронавирус, 8 миллиардов американцы выдают на борьбу с коронавирусом, итальянцы 8,4 миллиарда, если я правильно помню, долларов, да, готовы выделить, влить в экономику. В общем, куча стимулов везде и всюду, но рынок, похоже, этого не замечает. Тут два вопроса. Либо на рынке начинается серьезная паника, что грозит не только обвалом нефтяного рынка, но и фондового рынка. А если рынок простоит так долго на нынешних уровнях, да, и те же самые индексы Dow Jones скатятся достаточно заметно и будут стоять несколько месяцев, не поднимаясь особо, да, это все приведет к тому, что пойдет волна маржин-коллов по рынку. Это когда банки будут просить довнести залог, потому что акции, извините, обесценились. А когда они обесцениваются на 25-30%, это серьезно. Тем или иным компаниям придется влезать в долги и так далее. А может быть, кстати говоря, Федрезерв сейчас заранее подстилает соломку, понизив на 0,5% стоимость денег. Вот. Ну, что касается заседания в Вене, саммит ОПЕК+, господин Новак, глава Минэнерго России, заявил, что стороны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются. В переводе с сырьевого дипломатического: вы пытались нас продавить, но у вас не вышло, готовьте новое предложение. Говорят на рынке, что Саудовской Аравии и Ирану нужны союзники, не являющиеся членами картеля нефтяного ОПЕК, чтобы взять на себя по 0,5 миллиона баррелей суточной добычи в виде сокращения. Ну и таким образом мы понимаем, что Москву и Нур-Султан продавить не удалось, которые не пошли на снижение своей нефтедобычи. И таким образом наверняка они что-то знают, рассуждает аналитик компании SoftLink Дмитрий Лукашов.
Можно предположить, что ОПЕК предложил, или даже, можно сказать, потребовал от независимых производителей, но самые крупные — это Россия и Казахстан, естественно, сократить на 500 тысяч в сутки. Сами страны ОПЕК — на миллион. Но вот единственное, как можно объяснить нежелание поддерживать мировые цены на нефть, это только вот если какие-то есть мысли по поводу того, что вот эпидемия коронавируса не настолько серьезна, как сейчас это предполагается, и, вероятно, скоро завершится. Возможно, есть какие-то медицинские факторы, которые пока неизвестны, но будут озвучены.
Некоторые аналитики говорят, что провал переговоров в Вене создает двойную угрозу для нефтяного рынка, где цены и так уже находятся на самом низком уровне за последние 2 года.
Совершенно верно. Сейчас нет сделки, сейчас нет продвижения в вопросе сокращения нефтедобычи, плюс еще и соглашение истекает в конце марта. Действующее соглашение на сокращение производства на 2,1 миллиона баррелей в день. Картель, получается, не может компенсировать спад спроса на фоне коронавируса. Это глупо отрицать. И получается, что все это иллюстрирует еще и организацию стран-экспортеров нефти, картель ОПЕК, в том смысле, что они не сумели договориться с Москвой и Нур-Султаном, мол, получается, вы плохие переговорщики. А другое дело, что все это еще и плохие новости для таких энергетических гигантов, как ExxonMobil, сланцевых бурильщиков в Техасе и других игроков рынка. Как они отреагируют? Большой-большой вопрос.
С нами на прямой связи эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот для начала ваша версия причин, по которым Россия и Казахстан все-таки не пошли на сокращение. Мы только что слышали комментарий Дмитрия Лукашова, который говорил, что, может быть, они что-то, Россия и Казахстан имеется в виду, что-то знают, что, в общем, как-то подковывает их оптимистичный взгляд.
Умеренно оптимистичный.
Ну, да.
Я думаю, что все-таки Россия просто с самого начала исходила из того, что нынешнее понижение цен на нефть произошло из-за коронавируса, меньше промышленного производства в Китае, меньше спрос на углеводороды. И Россия исходила из того, что когда коронавирус закончится, это в течение там, квартала, Китай восстановит и производство, и, соответственно, спрос на углеводороды. И цена тогда вернется к прежним уровням, вот, будет колебаться в районе там, 55-65 долларов за баррель, в этом коридоре будет ходить. И это всех устраивает. Поэтому не нужно ничего как бы сокращать, надо просто подождать, перетерпеть какой-то период. И вот на этом настаивала. А все остальные участники ОПЕК+, видимо, они исходили из того, что не могут они терпеть, не могут ждать, у них большие расходы государства, поэтому нужно уже сейчас что-то предпринимать. И вот это расхождение позиций стало причиной срыва переговоров. То есть Россия не пошла в итоге на сокращение, потому что если пойдешь на сокращение, потом ты не увеличишь уже добычу. А для России это тоже большая проблема, потому что если мы меньше будем нефти добывать, у нас и показатели роста экономики, соответственно, нивелируются, и нечем будет отчитываться по итогам года.
Так вот это все-таки больше финансовая составляющая, потому что сегодня в нашем эфире звучала версия, что даже технически сократить производство – это сложно и проблематично.
Нет, я думаю, что вопрос не в техническом плоскости, а скорее в экономическом, потому что до этого сокращали, и ничего страшного не происходило. Да, для России технически сложнее сократить добычу и потом ее восстановить, чем для Саудовской Аравии. Но тем не менее мы видим, что уже несколько лет внутри соглашения ОПЕК+, периодически шли на новые ограничения, и Россия их выполняла. Поэтому я думаю, что вопрос не в технике, вопрос вот как раз-таки в экономике. Плюс Новаку все сложнее и сложнее было лоббировать новые этапы сокращения, потому что против вообще участия России в соглашении ОПЕК+, выступал мощный лоббист в виде главы Роснефти Есечина, и он, как раз, убеждал президента в том, что это нецелесообразно участвовать в этом соглашении. Потому что мы-то сокращаем добычу, а американцы пользуются тем, что цена находится на хорошем уровне, увеличивают производство, поэтому, получается, мы уступаем им долю на рынке. И согласовывать вот эти даже внутренние российские интересы, Минэнерго, которые важно, чтобы цена была высокая, и Роснефти, которые не хочет сокращать объем добычи, все сложнее было, и в итоге президент, можно сказать, занял позицию Роснефти и настоял на том, что мы не пойдем на сокращение, и если хотите разрывать соглашение ОПЕК+, тогда это ваше право. Я думаю, что как раз за этим и ездил Новак, потому что он сначала приехал в Вену, вчера он улетел оттуда, прилетел в Москву, и сегодня опять вернулся. Я думаю, что уточнить российскую позицию, потому что ОПЕК поставил, видимо, России ультиматум. Либо вы вместе с нами сокращаетесь, либо мы заканчиваем эту сделку.
Другое дело, что смотрите, да, как долго простоят эти цены, да, 40 с копейками. Нет ли угрозы падения нефти ниже, да, в район там 40? Все же говорят о том, что 40 нефть для России на протяжении нескольких даже месяцев не проблема. Накоплены достаточно серьезные запасы, в смысле финансовые. Это так? Действительно?
Ну, здесь, на самом деле, это уже довольно существенный как бы рубеж, потому что у нас бюджет свертан из 42,4 доллара за
баррель. Все, что выше, отчисляется в ФНБ, да?
Да, но это как бы бездефицитный бюджет у нас идет. Если мы к 40 ниже упадем, соответственно, для России это не очень комфортно будет. Поэтому я думаю, что это очень реально. Если буквально там с 1 апреля все страны ОПЕК плюс начинают по максимуму добывать, то есть мы возвращаемся в такую историю 2014-2015 годов, начинается еще большее перепроизводство, и даже Китай восстановление его экономики тут не очень-то спасет. И мы действительно можем упасть меньше 40 долларов за баррель, и Россия. И это уже будет тоже некомфортно. И поэтому я думаю, что не исключать может сценарий, когда мы вернемся все-таки за стол переговоров с ОПЕК+, и пойдем на сокращение объема добычи. Плюс даже России даже 42,4 довольно маловато, потому что президент анонсировал новые социальные расходы. И наоборот, России сейчас нужны еще большие цены, чтобы пустить на социальные программы больше денег. Поэтому даже 40 это для нас довольно маловато. Конечно, это не смертельно, ничего страшного не произойдет, но как бы существенно развиваться при этих ценах нам будет сложновато.
Ну и не могу не спросить вас, сланцевики американские, как себя чувствуют, если 40 долларов простоит несколько месяцев цена на легкую техасскую?
Ну, надо понимать, что сланцевая добыча в принципе не умрет в Соединенных Штатах. Там, да, могут быть проблемы.
Но она будет чихать хотя бы?
Я думаю, что да, но причем гораздо медленнее, чем могут многие рассчитывать, потому что они захеджировали свои риски, то есть у них, по сути, застраховано падение цены на нефть. Плюс, если раньше это было множество маленьких компаний, у которых там денег-то не очень много в запасе было, то теперь очень много сланцевых проектов скупили крупные компании, вот те самые же ExxonMobil, EVP и много-много кто еще, а у них вот эта подушка, как бы жировая прослойка, она гораздо больше, и они могут существовать в условиях убыточности добычи довольно долго. Ну и плюс, даже если цена упадет и они остановят производство на скважинах нерентабельных, как только цена возрастет, они опять их включат.
То есть они могут достаточно быстро их расконсервировать и вернуть объемы на рынок.
Да, это особенно сланцев. Они очень быстро реагируют.
Спасибо, Игорь Валерьевич, за разъяснение. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами на прямой связи, а в студии работал мой коллега Кирилл Гришин. Спасибо.
Спасибо.